Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона ведущая поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8 гудок, 495 и далее номер 959-5939. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера», а потом уже через пробел уже сам текст вашего вопроса. Ну что же, в минувшее воскресенье по всем храмам православной России и русского зарубежья причащались тысячи детей, девушек и юношей, служились молебны о даровании ума и таланта учащимся и педагогам перед началом учебного года. Священники говорили напутственные проповеди, даже стало традицией в Успенском соборе Кремля посвящать в студенты молодежь. Слава Богу! Дожили до таких времен. От веры в Христа ребенок или молодой человек обретает дух любви, милосердия, патриотизма, становится добрым и честным. Ему легче сохранять чистоту и целомудрие, когда его укрепляет вера. Пусть мир внешне мятежный, развращенный, страшный, но если мы с Богом, все-таки легче устоять, не сломаться и не согнуться. Святое слово «учитель». В Евангелии только две профессии соотносятся со Христом. Его называют учителем и врачом, врачом душ и телес наших. Трудно, но все-таки общество больное наше возвращается на стези православия. Хорошо, что учителя теперь имеют относительно высокую зарплату, но материальные потребности ненасытны. Деньги деньгами, а ведь главное все-таки, дорогие братья и сестры, для учителя и воспитателя – это настоящая интеллигентность, благородный ум, такт, справедливое доброе сердце, которое меряется не деньгами, а вот какие родители, какие учителя, такие и наши дети. И вот теперь, слава Богу, наших православных детей и юношества можно уже узнать в пестрой толпе. Они не только внешне опрятны, все-таки прилично одеты, причесаны, они и внутри скромны, глаза у них светятся, они чистые. В большинстве так. И это, конечно, заслуга воспитателей и родителей. Их учат на добром примере, и на собственном примере, и на историческом, и на литературном примере тоже. Вот мне в детском журнале за 1933 год, журнал называется «Ласточка», и издавался он в русской эмиграции в Харбине, вот мне попались вот эти трогательные 8 строк. Пусть это будет эпиграфом к нашей сегодняшней передаче, потому что там уж очень такие простые слова любви и ласки. «Надейся на Бога, дитя дорогое, на милость Его уповай, от детского сердца моленье простое с надеждой к Нему воссылай. Лишь в утреннем небе заря загорится, смиренно колени склони, с тобою, мой ангел, мы станем молиться источнику вечной любви». Вот эти слова мне хочется поставить эпиграфом и сказать нашим дорогим детям, чтобы они в грубом, прагматичном мире почувствовали любовь и ласку нашей церкви, русской поэзии, своих учителей. Сегодня мы поговорим о православном воспитании и образовании в современной России. С нами замечательный священник, вы его знаете. Он преподаватель Тверского государственного университета, историк, писатель, автор замечательных книг, и приехал он к нам из Тверской епархии. Батюшка уедет чуть пораньше, поэтому мы ему сначала дадим поговорить побольше времени. Это отец Александр Шабанов, протоиерей Тверской епархии. Дорогой спасибо. Батюшка, благодарю спасибо. Вас, что вечер. Вы приехали издалека. Да. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Я с радостью приветствую всех слушателей радио «Радонеж», всех, кто сегодня с нами, вас. Мы спасибо, с вами господи. Уже второй год да. вместе встречаемся, да, нашу замечательную гостью, Катерину, да.
Катерину я сейчас представлю, да. батюшка, да.
И хочу пожелать всем, ну, прежде всего, детям, о которых мы говорим в этом году, учебном году, быть внимательными, внимательными учениками, добрыми и послушными детьми, ну и, наверное, как вот вы затронули, вот это было произнесено слово, я не очень люблю, когда начинаем говорить о мятежном мире, он всегда мятежный.
Всегда.
Он всегда, да. Просто в том мире, в то время, в которое им приходится жить, их призвал Господь, и они стали христианами, они должны помнить, что за их плечами, за их спиной миллионы христиан. И часть их образования, она наверняка должна быть связана с тем, чтобы они понимали опыт, и книжный опыт, и личный опыт тех людей, чью церковь они наследуют сегодня.
Спаси Господи. Вот об этом поговорим сегодня. Благодарю, дорогой батюшка. А сейчас я представлю, дорогие братья и сестры, нашу молодую гостью. Она тоже преподаватель Московского государственного университета имени Ломоносова. Она возглавляет клуб, молодежный клуб во имя святых Петра и Февронии. Екатерина Громова, Екатерина Викторовна. Катюша, здравствуйте.
Добрый вечер, да. Только я хотела небольшую поправочку сделать. Я сейчас уже не преподаю.
Как это не преподаете?
Потому что я вот...
На общественную работу перешла?
Да.
Или вы не справились, или вам трудно было на преподавательской работе?
Нет, я очень люблю преподавательскую работу, потому что у меня и мама преподаватель, Наталья Владимировна Громова, она преподаватель
греческого
языка, да, и греческого, и русского языка, и литературы, да, она и прекрасный преподаватель, и мама замечательная, и сейчас она очень мне помогает вот в общественной работе, потому что я руководитель клуба святых Петра и Февронии, она официально мой советник, и без нее я бы не справилась. Вот. Ну и вот сейчас, собственно, вся моя работа — это вот общественная работа.
А вы не будете скучать без своих учеников?
А вы знаете, вот моя должность, она в себя включает такие преподавательские моменты очень сильно. Поэтому ну, да, скучать не приходится.
Молодежь. Хорошо. Дорогие слушатели, я повторю, сегодня у нас замечательные гости из Тверской епархии, протоиерей отец Александр Шабанов, он преподаватель Тверского государственного университета, историк, писатель. И вот, батюшка, первый вопрос, конечно, к вам, пока еще к нам никто не дозвонился. Да. Вот скажите, трудно с нынешней молодежью, или молодежь всегда одинакова? И нет ли, ну, как бы вот мы их воспитываем такими благородными, добрыми, а мир-то жестокий? Они не будут в мире этом очень неуверенно себя чувствовать от такого воспитания?
Ну, я так понимаю, что мир жесток. Мы уже третий раз, по-моему, к этому тезису возвращаемся. Но человек-то не изменен. То есть сам по себе человек в его каких-то определенных неизменных духовных положениях он пребывающий. Поэтому то, что наследует подросток в семье, это то, с чем ему идти по жизни. А жизнь диктует какие-то свои там, камни появляются, которые необходимо обходить, преодолевать что-то. И опыт, который он получает в школе, получает в семье, получает в церкви, это опыт тоже обновляющийся. Мир обновляется в своей жестокости. То есть жестокость онтологично присуща миру. В мире, если вы будете скорбны, слава Спасителя. Мир обновляется в своей жестокости. Она может быть другой, но она другая по количеству, но по качеству это то же самое. Меняются люди. Поэтому, так сказать, вот это постоянство пребывания в мире, постоянство совершенствования в любви, оно присуще людям. В любое время это будет. До самого последнего дня, когда закончится история. Просто количество будет больше.
Вы преподаете историю, да?
Да, я иногда преподаю историю.
Почему иногда?
Но иногда я пишу для Радонежа филологию.
И для студентов, наверное, тоже.
Ну,
да?
Студенты у нас сейчас интересуются очень разными вещами. Но единственное, что я могу сказать о современных студентах, они, скажем так, они очень узкоспециализируются. То есть вот, есть программа, они выполняют программу. Дальше за программой они уже и не готовы идти. Не то чтобы им это не интересно, просто таким образом устроено их восприятие литературы или истории от и до. Дальше уже или времени не хватает, или просто... Понимаете, в чем дело? Все время Льюис задавал вопрос, Клайв Стэплс, почему человек читает? То есть зачем мы читаем? Такой вопрос. Ну, можно на него ответить для того, чтобы быть образованными, для того, чтобы быть информированными. Льюис давал ответ для того, чтобы мы не были одинокими. И вот это ощущение человека, находящегося в одиночестве, в вакууме, оно, кроме образования, сейчас очень многими вещами наполняется. То есть вот когда мы, например, говорим, что современная молодежь мало читает, или она не интересуется культурой, это не совсем так. Об этом прекрасно еще в 20 веке, в конце 20-го, начале 21 века говорил Чеслав Милош. Действительно, на первый взгляд кажется, что какой-то дефицит духовного поиска. Но, с другой стороны, если, скажем, в 60-е, в 70-е годы для того, чтобы увидеть подлинник той или иной картины или попасть в кино, нужно было ехать в Москву, стоять в очереди. Сейчас с помощью электронных средств все это очень доступно. Поэтому кажется, что процесс познания, он несколько ущербен, но это не так. Для нас, которые стояли в очередях, помните, все типа подписки книги, мы ждали это, для нас это было делание. Для нас это был, ну вот у нас было то, что Бердяев называет волей культуры. Вот их воля культуры, она тоже остается. Просто она реализуется с помощью современных средств гораздо
более.
А это
лучше или хуже?
А я не могу сказать, лучше, хуже, все-таки этические какие-то определяющие. Это просто другое. Это другое, так же, как ну, вот, способ постижения, приобретения каких-то знаний специализированных, он в разное время по-разному был. Если сейчас нужно, по-моему, 11 лет учиться, чтобы стать медиком квалифицированным, то там, в какое-то другое время, лет 50 назад, для этого хватало другого. Но и другие были специалисты. То есть вот жизнь требует новых вложений, новых каких-то усилий и нового, не очень нравится слово, но я его произнесу, новой переформирования сознания человека. Имеется в виду сознание как личности, оно остается незыблемым. Но способ восприятия, способ диалога с миром и с близкими людьми, он в чем-то действительно меняется. Поэтому мне не сложно с современными молодыми людьми.
Нет, не я, сложно.
Нет, мне не сложно, потому что я представляю их, ну, их язык, язык их мировосприятия. То есть вот те ходы, те какие-то соединяющие линии, которые там 20 лет назад еще не были проявлены. Их нужно понять, и все, и ты будешь... И ты будешь говорить. Там, помните, вы же знаете серьезную современную поэзию, скажем, там, лет 30 назад, стихотворение, которое не имеет знаков препинания, казалось нонсенсом.
Да.
Сейчас так пишут очень многие, начиная от Томаса Транстрёмера и заканчивая там нашими какими-то современными русскими пишущими поэтами.
Но все. Мне это не нравится, мне лично.
Но вам не нравится это, опять же, по этическим, не по эстетическим соображениям.
И по эстетическим тоже.
Но это...
Мне кажется, это эпатирует публику и только.
Но это эпатирует вас, которые привыкли к традиционным ямбухарею, мой дядя и так далее, самых честных. А здесь люди обходятся без ритма или они находят какой-то другой ритм. Они идут за внутренним строением стиха.
Я согласна, что все-таки поэзия есть и в этом стихосложении.
Конечно.
Но этот авангард как-то не очень...
Но видите ли, мы выросли вот в этой европейской системе метрической.
Да.
А если мы возьмем Священное Писание Ветхого Завета, то там хиазмы, там совершенно другое, там отсутствует ритм. И люди читали
стихи. Почему в греческом переводе там ритм?
А это перевод греческий, я имею в виду аутентичный текст. А вот, кстати, по поводу молодежи и того, что происходит с ними, они видели, на Западе, например, тексты, древние тексты, переводят только в самом крайнем случае, то есть когда это совсем нужно. А мы привыкли в России, что греческий текст, латинский текст мы читали в хороших, не очень хороших, разного рода переводах. То есть мы привыкли адаптироваться к тому, что нам предлагает культура. И вот эта адаптация у современного человека, молодого, она совершенно другая. Вот я просто не понимаю, как они это делают. Как они понимают то, что, на мой взгляд, требовало бы какого-то определенного, серьезного, классического образования. Нет, они каким-то образом понимают.
Понимают, батюшка. Вы знаете, да. Когда мне приходится выступать в неподготовленной совершенно аудитории, перед курсантами, студентами, школьниками, и вдруг поэзия. Я думаю, ну все, сейчас будут свистеть, топать и не слушать. Нет, они понимают на подсознательном уровне, мне кажется. На генетическом уровне, не кажется вам это?
Ну, я бы не стал так вот. Это очень серьезный разговор по поводу подсознания генетических уровней. Но как-то они это понимают,
как-то
мы это оцениваем. Мы это оцениваем, и слава богу, что это происходит. То есть самое главное, что скрепляет человеческое общество, это умение выслушивать и подходить, если не критически, то снисходительно, вот оно остается.
Но все равно какое терпение нужно преподавателям?
Мне кажется, что и 50 лет назад нужно было тоже терпение.
Ну да, конечно. Но вот вы знаете, что я заметила? Когда преподают священники, а я знакома, вот, например, с ректором финансовой академии в Екатеринбурге, протоиерей священник, ну и с другими тоже, вот вы, мне думается, молодые чувствуют благодать, исходящую из сана. Вот они больше любят преподавателей священников, нежели просто Катюша. Вы согласны со мной?
Ну, я думаю, что, конечно.
Вам
священник —
это не кажется?
Это что-то такое особенное.
Да.
Но я делаю скидку на вашу поэтическую натуру, на вашу романтизацию любого вопроса, достойного внимания, и скажу, что, может быть, вы правы, а может быть, тут срабатывает какой-то определенный механизм. Священник, он сам по себе, кроме личности, несет то, что называется там у Бурдье символьный капитал. То есть это в нем заложено. Это не связано ни с его талантами, ни с его...
Благодать сана.
Ну, хорошо, это благодать сана, но все-таки благодать, она должна быть явлена в таинстве. А я не вижу особого таинства, если батюшка на кафедре говорит вещи, которые он пережил, которые он сам понимает и в которых он существует. Вот тут срабатывает, наверное, все-таки не благодать.
Не благодать.
Да, а его, вот на него смотрит и понимает, что вот в нем есть то, что реализованная воля культуры. Он этого добился, он это пережил, он об этом говорит. А сан, да, сан только подкрепляет.
Но чем больше будет священников приходить в школы, в вузы, тем это лучше, для общества лучше, я полагаю, так?
Я, наверное, не соглашусь, потому что я не вижу здесь прямой связи между количеством приходящих священников и улучшением общества. Пусть общество идет к священникам. Так логичнее, так правильнее.
Ну, когда оно еще пойдет, батюшка?
Не, ну, все-таки согласитесь, что православие, оно показывается, оно не... Это не вполне миссионерская религия, вот с точки зрения какого-то постоянного прихода, постоянного заявления о себе. Оно должно... Оно, понимаете, как оно как... Вот как цветок, как символ Шотландии, чертополох, разрастающийся, вот снаружи какие-то колючки зеленые, ну а внутри вот этот яркий фиолетовый цвет, который предупреждает, что это не просто красиво, но это очень серьезно. Если так легкомысленно отнесешься, можешь уколоться. Если будешь осторожным, то будешь наслаждаться этим цветком. Так и вот в деле проповеди тоже нужно быть деликатным.
Это так. К нам кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Благословите к вам обратиться.
А как вас зовут?
Каненко Валла Кирилловна, Государственная академия славянской культуры.
О, замечательно. Вы у нас были на Радонеже, вы были у нас в эфире, Алла Кирилловна. Тогда можно я ваш титул назову? Ректор Государственной академии православной культуры Каненко Валла Кирилловна и внучка, родная внучка великого скульптора Каненкова. Алла Кирилловна, мы слушаем вас и очень рады, что вы дозвонились к нам.
Да, Государственная академия славянской культуры, не православной, славянской. Но, тем не менее, у нас, конечно, приоритетное именно православное образование, православный взгляд на мир и на историю, и на культуру, на русскую. Батюшка, у нас сочетается и образование, и воспитание. и у нас государственные учреждения, и, конечно, к нам поступают разные дети. Но вот насколько мы можем как-то вот активно говорить о православии с ними, о православной культуре, о православных взглядах, вот насколько мы можем их активно привлекать к православию? Или это нужно как-то очень осторожно делать, поскольку все разные?
Ну, я думаю, что, конечно, это нужно делать ненавязчиво, действительно все разные. А во-вторых, как привлекать? Я думаю, что только как собственным примером, то есть будьте вот тем самым светом православия, не приносящим сумму знаний, а приносящим, показывающим образ жизни, тогда вам поверят. Если поверят вашему образу жизни, поверят тем словам, которые вы произносите. Если это не получится, ну, вы будете образованными лицемерами. Увы, на этом ваша миссия печально закончится. Поэтому нужно, конечно, соизмерять, насколько серьезно вы готовы, насколько далеко вы готовы пойти, чтобы говорить о серьезных вещах, и при этом, так сказать, вот, где-то не соответствовать. Ну, я думаю, что все очень просто. Будут, если это у вас дети, у нас тоже в Твери есть отделение Академии славянской культуры, если это дети, взрослые дети,
это
подростки,
их филиал.
Да, их филиал, да, то они, конечно, простите, может быть, за такую легкомысленность высказывания, они очень быстро раскусывают, где православие, а где религиозность настоящая, где она напускная, где она поддельная. Вообще дети, вот насколько я по собственному опыту могу сказать, они очень хорошо понимают, когда человек не искренен. И вот если не искренен человек говорит о вещах духовных, то результат абсолютно противоположный.
Ну да, конечно. Но Алла Кирилловна очень светлый человек, замечательный. Потом у нее культура какая. Это уже в поколениях. У нее дедушка Коненков Сергей Тимофеевич, великий скульптор. Но она, наверное, имела в виду еще то, что некоторые родители, неверующие абсолютно, они настороженно смотрят на то, что детей воспитывают в православии. Понимаете? И на славных тоже много. Куда от них денешься? Они тоже косо смотрят на православных преподавателей.
Нет, я понимаю, я вот читал последние новости после 1 сентября. В Москве, я так понимаю, 15 тысяч детей пошли в еврейские школы профильные. То есть выбор же существует, он есть. Люди выбирают, и те люди, которые предпочитают какое-то другое религиозное образование, они могут это делать.
Но в еврейские школы идут дети евреи. А у нас русских школ как таковых, русских вузов ведь нет же, подобных еврейским, к сожалению.
Ну, я бы не сказал, что к сожалению. Я не очень представляю, что можно бы делать специфического в русской школе. Потому что русские, во-первых, это самые неславянские из всех существующих народов.
Что-что? Русские
да,
это самые неславянские?
Да, это самые неславянские. Это не мое замечание. Это к этому пришел и Карамзин, об этом говорил и Вяземский, и Дмитриев, и князь Мещерский, который был...
Ну, сейчас наши радиослушатели скажут, что мы западники.
Нет, мы не западники. Здесь никакого западничества нет. Я назвал фамилии, и за каждую фамилию, за высказывание каждого человека, чью фамилию я назвал, я готов
отвечать. А ваше мнение?
Ну, я думаю, что в этом есть очень серьезная правда, потому что вот события там последних месяцев, они подтверждают, что наше представление, наше упование на какое-то единство, оно в некой точке мы немножечко переоценили собственные надежды. Все не совсем так. Вот так
переоценили надежды, батюшка. А мне кажется, что наоборот, у нас уже у русских какой-то начинается комплекс национальной неполноценности.
Ой, я так, да? Подозреваю, что он перманентно возникает, время от времени возникает. Вы знаете, в 1828 году, когда была русско-турецкая кампания началась, ведь Пушкин подал прошение, высочайшее, на имя высочайшего императора непосредственно, он подал, и князь Вяземский, и через Бенкендорфа тогда ответ им привез Жуковский. Им не разрешили идти в армию. И очень возмущался Александр Сергеевич тогда, и князь Петр Андреевич возмущался. И вот он произнес тогда замечательные слова, я очень хорошо помню. Он говорит, ну как же нас не пустили на войну, потому что сейчас, именно сейчас, я цитирую, весело быть русским. Вот иногда действительно бывает
весело. Это Вяземский, так сказать? Вяземский
сказал. Весело иногда.
Весело быть русским.
Весело быть русским.
Ну, иногда и грустно.
А иногда и грустно. Это вот, это нормально. Мы...
А вам не кажется, что ваши дети, ваши студенты ориентированы все-таки на Запад?
Нет.
Нет?
Нет. Они очень пестрые. Кто-то патриот, кто-то на Запад, кто-то смотрит на Китай, кто-то евразиец. А почему? Все эти идеи, они витают в воздухе. Если 25 лет назад то, что писал Александр Гельджи Дугин, было какой-то дичью, то сейчас это...
Оккультизм.
Да, то сейчас это очень популярно.
Вот как. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые гости. Батюшка, благословите. Дорог Божий Сергей из Москвы. Батюшка, вот вы историк, и вы преподаете историю. Вот сейчас есть тенденция, ну, переписать не скажу, но что-то дописать к нашей истории. То есть учебники новые написать. Вот свое отношение к этому выскажите, пожалуйста. А... И сориентируйте, на что лучше обратить. Ну, как бы... Какая история лучше из этих, которые сейчас будет написана? Вот так вот.
Вот спасибо большое за вопрос. Вот смотрите, выходит в 1811 году, по-моему, первый том «Истории государства российского» Карамзина. На протяжении 19 века выходит 10-томник «Истории государства российского» Глинки. Выходит, по-моему, 5 томов Погодина. Потом пишет Соловьев. Потом пишет Ключевский.
И Лавайский.
Лавайский, да. И на протяжении одного XIX века мы имеем несколько библиотек различных подходов, описаний.
Различные подходы, в том-то и дело.
Да, вот, это нормально, никто на это внимания не обращает. А сейчас речь идет об учебнике. Просто нужно понять... В чем смысл учебника? Вот, к сожалению, вот, и вот здесь можно говорить о каком-то действительно культурном кризисе, мы думаем, что если у нас будет один учебник, то это все решит. Это подход современного человека из такого общества, где принято очень все быстро, удобно, компактно потреблять. То есть нужно иметь одну инструкцию к одному пылесосу, чтобы правильно пылесосить. На этом все. Нужно иметь один учебник, чтобы знать всю историю, и на этом все. Но люди перестали плавать в культуре. Вот проблема современного человека, молодого в том числе, который занимается историей, в том, что у него нарушены вот связи между определенного рода историческими событиями, литературной фиксацией этих событий. У него в голове, к сожалению, иногда возникает мусор какой-то, чердак, он необустроенный. Я даже могу привести пример. Меня просил Радонеж, я делал это для газеты, написать что-нибудь по Первой мировой войне. Я не специалист по Первой мировой войне. Я просто написал свои воспоминания о том, как нас обучали в советской школе история Первой мировой войны. Это же была...
Она называлась тогда империалистическая, они же, мало да, знали.
Это же катастрофа, потому что это катастрофа, это обучение. А, и не было литературы. Ну, первый том Тихого Дона, ну, «Хождение по мукам», ну, кто там читал? «Ремарка», ну, может быть, кто-то читал когда-то. То есть это вот был такой пропущенный, это была война позора, позора России, которая плавно перетекла в эту самую революцию Ленина. И таких вот лакун много. Но, опять же, смотрите, на фоне вот этого обучения Первой мировой войне у нас ведь очереди были, когда в кинотеатрах Твери шел «Эскадрон гусар» или «Звезда пленительного счастья». Была сознательная романтизация тех событий и умолчание об этих событиях. Но мы пытались выплывать в этой культурной...
Каким образом? У меня это только семья. Другого я не могу назвать.
Да вот и я хотел сказать, что были книги дома. Были книги дома, и были умные родители, дедушки, бабушки, которые что-то подсказывали, которые что-то говорили. Да, ну, было еще, и я уже не знаю, как у вас в семье, но было еще радио, где Солженицын читал «Колесо», редкие какие-то вот
голоса,
такие вещи.
Голоса, эти вражьи голоса, как
вражьи
их называли.
Вражьи голоса, да, где можно было это вот услышать. И все, действительно.
Но
все.
Там тоже по-своему преподносили.
Естественно. Все-таки я все к чему лучшее. Это говорю? К тому, что вот современный человек молодой, очень хорошо, если его учитель или в семье настроит на то, что культура – это не один учебник. Это очень серьезный, многоплановый, многовекторный подход должен быть осуществлен в изучении истории.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Леонтьев Ярослав Викторович.
Здравствуйте.
Профессор Московского государственного университета.
О, какие у нас слушатели.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, рад вас приветствовать. Ведущую и отца Александра, да, потому что у меня тоже тверские корни. И пользуясь случаем, во-первых, я хотел бы проинформировать всю вашу радиоаудиторию о том, что буквально через два дня в городе Калязине, ну, это очень такое памятное событие, мы будем открывать первый в Тверской области мемориальный знак, мемориальную стелу в память героев Первой мировой войны. Вот сейчас отмечается как раз столетие активно. И вот в этой связи у меня такой вопрос к отцу Александру. 1 сентября мне у наших соседей в Ярославской области довелось проводить урок, который назывался в сельской школе. Урок назывался так: «Россия. Вот столетие Первой мировой войны». И вот в этой связи, вот если бы отцу Александру довелось бы тоже проводить такой открытый урок сейчас, вот что бы он бы сказал бы в связи с уроками Первой мировой войны? Вот.
Я не очень понял, какой класс был. Потому что если это
ну, старше... давайте вообразим, что это студенты, потому что радиослушатель уже отключился.
Наверное, я говорил о том, что люди, которые принимали участие в Первой мировой войне, они вступили в эпоху глобального передела мира, и они об этом не знали ничего. Они не знали, они шли на обычную войну. Европа привыкла к войне.
И сколько было героизма явлено, да. Георгиевские кавалеры. Я не считаю, что это война позора. Сколько героев было?
Конечно, это не война позора. И вот, наверное, именно об этом бы я говорил. О том, что люди не знали, на какую войну они идут. Они не представляли, к чему их призовет вот тот самый урок мужества. Наверное, вот об этом. И прежде всего, наверное, бы я говорил о конкретных людях. Вообще всегда имеет смысл говорить о конкретных людях. Потому что вот наш радиослушатель говорил, что он тверской. Мы сейчас знаем о...
Ваш земляк.
У нас, да, ведь у нас же близится юбилей освобождения Севастополя. 160-летие, если я не путаю. Вот,
да.
Только в Севастополе 10 улиц носят название жителей Твери. Начиная с Николая Ивановича Пирогова, который тверитянин. Нужно говорить о конкретных
Пирогов
людях.
Пирогов тверитянин? Это, конечно. Вот великий хирург, который, да?
Да, да, да.
Он моего деда спас от ампутации. Именно там, в Севастополе, 1855
да.
год.
Да, да, вот в следующем году будет юбилей.
15-м. И в Твери у вас будет отмечаться как-то по-особому, да?
Ну, я надеюсь, что там будут какие-то мероприятия, тоже связанные с Пироговым.
Замечательно, замечательно. Ну что же, вот столетие Первой мировой войны. Батюшка, ну и Вторая мировая война, и тоже доблести много, но все-таки согласитесь, что вот в Первую мировую войну немцев, неприятели, не пустили дальше Пруссии, а Вторая мировая, вот немцы пошли, дошли до Москвы почти. Это ведь тоже о чем-то говорит, потому что тогда была вера, священников было много на фронте, и даже владыки были на фронте именно, на горячей линии.
Да, все это, я думаю, что это играло роль. И мне кажется, что вот в какое-то ближайшее время история этой Первой мировой войны должна быть хорошо анализирована, описана и изучена. Мы просто
это
узнаем.
Обязательно.
Мы просто узнаем то, что пока было под спудом.
Да. И я думаю, что и учебник будет написан, памятники открываются. Слава богу, он даже в Калязине открывается,
да, в Калязине.
Памятник,
да.
Героям Первой мировой Солдат. Войны. У нас кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос вот к протоиерею Александру Шабанову. Вот вы на сайте Радмежа опубликовали статью «Первая мировая война, которую мы проходили». Вот вы тут пишете, я немного процитирую. Я заканчивал среднюю советскую школу в ее последнюю пятилетку, когда пришел Горбачев и рванул Чернобыль в 1986 году. Вы связываете события Горбачев, Чернобыль, ветер перемен? То есть вы считаете, что это Горбачев его взорвал?
Нет, конечно, я не считаю, что Горбачев взорвал. Просто я, наверное, воспроизвел, когда писал этот текст, воспроизвел те самые яркие впечатления, которые у меня связывались с 1986 с 86-м годом. Я просто помню очень хорошо. Одно цеплялось за другое. Все это выкристаллизовалось вот в те самые строчки, которые вы процитировали. Спасибо.
Угу. Батюшка, а можно я вам задам вопрос? Может быть, он покажется вам провокационным. Может быть, не стоит его на широкую аудиторию задавать. Но все-таки я задам.
Все-таки. Ну,
можно? Благословите. А вот вы историк, да? Вот есть история, учебник Иловайского, а есть западника Карамзина. А кто вам ближе и кто вернее?
Ну, я, конечно, замираю, когда вы так решительно расставляете, да, решительно расставляете акценты. Иловайский – это плюс, конечно. А Карамзин –
это
западник, да. Но я не могу с этим согласиться, потому что... А вы знаете, что вот этот западник, Карамзин, был жутким монархистом.
Знаю.
Причем он категорически выступал против отмены крепостного права, из-за чего они разругались с Жуковским. Он не западник.
Не западник?
Ну, я думаю, что он не западник. А потом от того, что мы назовем его западник или как-нибудь еще, ведь ничего не изменится. Это наша оценка.
Ну, скажите, а история Иловайска все-таки достойна того, чтобы ее изучали?
Да, все достойно. Главное, чтобы изучали. Главное, чтобы на буковки смотрели и понимали, что их нужно читать.
Это так. Благодарю вас. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Санкт-Петербург. Иван Дубровин.
Добрый вечер.
Батюшка, благословите.
Кто благословит?
Вы знаете, вот вы говорите о разности мнений исторических историй, да, вот писал у нас Карамзин, там кто-то, кто-то, что это вроде хорошо и здорово. Ну и к чему мы пришли с этими разными? Что у нас произошло в России? Поэтому, если мы не будем говорить правду, а правда была какая? Верность Богу, царю, клятва русского народа до скончания времен помазанникам, вот это забыли, начали болтать всякую чепуху и устроили бардак, да, сколько жизней погибло. И вы сейчас тоже вот такой политику проводите. Понимаете, у вас вредные разговоры.
Да, да. Я с вами совершенно согласен в том отношении, что я пришел давно к мнению, что люди делятся на две категории. На категорию первую — это тех людей, которые болтают, и вторую — это те, которые делают. Но поскольку все-таки, на мой взгляд, текст — это все-таки поступок, это делание какое-то, то имеет смысл рассматривать каждый конкретный текст. А на ваш вопрос мне очень сложно ответить, потому что вы говорите, вы сказали про бардак, но не было дано какой-то хронологических рамок. Бардак какого года, какого века, при каком царе или президенте? Если про сегодняшнее говорить время, то я, как историк, могу вас утешить. Не было таких времен в истории России, когда бы люди, умные, читающие, как вы, не говорили. У нас бардак и, в общем, конец света. Это совершенно нормальное восприятие, такое катастрофическое, за которым стоит творческое желание вмешаться и переделать. Ну, если человек относится к вот той самой мной упомянутой второй категории людей, которые предпочитают не говорить, а делать. Я благодарю вас, прошу прощения, мое время истекает. Вот у нас Катя, она как раз может рассказать, что делает.
Батюшка, вы еще не уходите, у вас еще 3 минуты. 3 минуты мы еще должны помолиться. Успеете на поезд.
Спасибо.
Дорогие братья и сестры, давайте встанем сейчас перед иконами, вздохнем вместе с батюшкой о наших жертвователях. И вот тут особо просят, пожалуйста, нужно поблагодарить и о здравии помолиться жертвователей храма Покрова Пресвятой Богородицы, село Кудиново, настоятель храма протоиерей отец Виктор Дорофеев, матушка Раиса с очадами и Ира. Иерей Евгений Дорофеев. Вот помолитесь о них, батюшка, отдельно. Потом Спасибо. У нас на мониторе тоже о здравии путешествующего иеромонаха Андрея. Ну, а тут другие смски. Я не знаю, вы уже не успеете ответить. Тут прочитайте.
Я вижу.
У священников ум просвещен благодатью, поэтому интересно. Из Санкт-Петербурга, наверное, студент какой-то написал. И дальше. Читать по радио молитвы не надо. Надо работать Богу самим, а не ждать пассивно, пока Радонеж покормит с ложечки.
Аминь. Спасибо. Да, всего доброго.
Молимся, батюшка. Да, нет, читаем, помолимся. Да. Да. Успеете. Еще 2 минуты можно. О здравии. Сначала о здравии. Вот записочки.
Да, о здравии болящей Татьяны, Галины, Ольги, Екатерины, Сергея, Романа, Сергея, Антонина, Алексея, Ирины, Виктора, Людмила, Лариса, Александра, Татьяна, Тамара, Маргариты, прихожан Троицкого храма села Ивашева, Богородского благочения протоиерея Алексея Смирнова, рабов Божьих, болящего Николая, болящей Натальи, Ирины, Галины, Екатерины с очадами, и о упокоении Елены, новопреставленного Михаила, Анатолия, новопреставленных Бориса и Анастасии.
Новопреставленная Людмила.
Новопреставленная Людмила. Я откланяюсь.
Спасибо, благословите.
До свидания.
Спасибо, Господи. Благодарим вас, что вы приехали к нам. Не опоздайте на поезд. Мы остаемся с Екатериной Громовой в эфире. Дорогие слушатели, теперь мы остались без батюшки вдвоем с нашей замечательной гостьей, президентом молодежного клуба во имя святых Петра и Февронии Екатериной Громовой. Катюша, ну теперь вы... не преподаватель, вы уже сказали, да? Вы на общественной работе, но все-таки давайте продолжим тему и преподавания тоже. Вот что вас привлекало? Вы сама еще недавняя студентка, я так понимаю, да?
Ну, относительно.
Ну вот. И что в студентах нынешних вас привлекает? А что отталкивает, наоборот? И чувствуете ли вы разницу между собой, вы еще молоды, и те, которые сейчас, вот которым вы преподавали?
Да, разницу чувствую. Если позволите, я бы хотела сказать буквально пару слов от отца Александре. Вот, спасибо, что вы меня сегодня пригласили.
Отец Александре такой, нашим гостям?
Да, удовольствие получила, вот его слушая.
Вы слушали внимательно.
Да, настолько начитанный, образованнейший человек, и как-то он так все
с вниманием. С ним всегда интересно.
Да, и с любовью к людям как-то все говорит. Замечательный батюшка, дай бог ему здоровья. Ну, а отвечая на ваш вопрос, да, разницу, наверное, чувствую между студентами. Они, наверное, первое, что просятся, но это как-то так на виду, что они продвинутые технически, то есть они там во всех этих гаджетах смыслят очень хорошо. Ну, а что привлекает? Привлекает, наверное, молодость. И как бы молодость, она всегда
красивая. Но вы сама молодая.
Ну, я немножко
еще
старше.
Еще не замужняя.
Я немножко старше, чем студент, потому что я сейчас пишу кандидатскую диссертацию. И уже немножко
а какая тема затянула. Вашей кандидатской?
А тема экономическая, потому что я заканчивала по направлению экономическому, несмотря на то, что преподавала язык, но я и экономику преподавала. Вот. И мне кажется, что молодость — это всегда хорошо. Вот. И я вот соглашусь, наверное, с вами, что вот когда вы сказали, что все-таки желательно, чтобы больше священников приходило именно в школы, в вузы.
И вообще верующих людей, церковных, православных.
Потому что молодость надо направлять вот в правильное русло. И если она пойдет в неправильное, в такое вот в светское, в мирское русло, вот в таком его плохом понимании, то вся ее красота, вся ее красота пропадет, так будем говорить. Вот, конечно, и вы абсолютно верно отметили, что вот молодых людей, которые, молодых людей, девушек, даже детей, даже маленьких, знаете, вот те, которые при храме, вот я живу, у меня недалеко от дома сквер, я часто, проходя на работу, прохожу детскую площадку, и видно вот детишек, которые... Вот сразу бросается в глаза, даже не по одежде, а по выражению личика, по глазкам. Сразу видно, даже 2-3 годика. Вот. Поэтому это, конечно, очень важно. Вот с пеленок, даже не с пеленок, а с чрева матери, как говорится, вот, чтобы мама по возможности, будущая мама, приходила в храм, исповедовалась, причащалась. У меня есть знакомая, она регент. Она говорит, я когда родила ребеночка, причем это было зимой, она говорит, я его первые 2 недели, вот после крещения, носила каждый день в храм, закутывала его там в шубку и прям вот каждый день. Ее там светские друзья говорят, что ты же его простудишь, застудишь. Она говорит, нет, я вот дорогу перебегу, храм рядом с домом, и вот каждый день. И такой замечательный малыш, сейчас ему уже годика, наверное, 4. Вот, прям вот сразу видно, что вот ребенок вырос вот при храме.
Хорошо, Катюша, сейчас мы будем говорить о вашем клубе Петре и Февронии. А теперь смотрите, что нам написали. Поэзия – это страсть, отчасти предвидение, предчувствие, игра темных сил, ведущих к заблуждению и отрицанию русов отцом Александром. Ну, батюшки сейчас нет, о батюшке мы говорить не будем. А вот то, что поэзия – это... может быть, и игрою темных сил, с этим я согласна. Вот у Лермонтова православный, русский, и тем не менее игра там была. Несомненно, так. Вот, и поэтому чаще причащаться надо, вы правильно говорили.
Да, наверное, всем, особенно людям творческим и одаренным.
Обязательно, потому что иначе, потому что мы по краю ходим. Да. Мы по краю ходим. Да. Это так. Катюша, ну а теперь о клубе Петра и Февронии. У вас там клуб такой молодежный, где пары супружеские, да? Уже не одна пара организовалась,
да.
Образовалась.
Мы в этом году отмечаем наше 7-летие в сентябре.
О.
Да, потому что именно 7 лет назад, 16 сентября, пришла идея после наших молебнов. Молебны при нашем храме служатся уже 13 лет. В нашем храме находится икона святых Петра и Февронии, с частицей мощей, чудотворная икона. Она была подарена прихожанином нашего храма, настоятелю, протоиерею Алексею Гомонову. Он стал служить молебным по воскресеньям в 5 часов. И вот 7 лет назад ему пришла идея не расходиться, чтобы молодежь, которая приходила, в то время приходила где-то около 20-30 человек, чтобы они оставались на чаепитии, сколотили столы. Вот. Потом стали ездить в паломничество, конечно же, к святым Петру и Февронии. Ну а сейчас нас насчитывается более 3000 человек, и мы единственная в Москве православная молодежная организация на ежевоскресные встречи, которые собираются порой более 300 человек. Вот в среднем это где-то 200-250 человек. Если мы проводим концерт каких-то православных исполнителей, или вот недавно проводили фотовыставку православного художника Бориса Заболоцкого, собирается более 300-350 человек. У нас очень много разных видов деятельности. Как я уже сказала, каждое воскресенье в 5 часов вечера это храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, метро Чеховская, Пушкинская в самом центре Москвы, Успенский переулок, дом 4. Собирается православная молодежь, молебен, в 7 у нас чаепитие, прийти может каждый. И 8:30 у нас мастер-классы по историческим бальным танцам, у нас своя школа «Ромашковый вальс», проводим балы, и у вас, Нина Васильевна, в Международном фонде славянской письменности и культуры.
Приглашаю вас, Катюша, приглашаю последние четверги каждого месяца в Международный славянский культурный центр. Но 25-го у нас будет вечер памяти Людмилы Викторовны Богоявленской. Замечательная композитор. Вы помните, она выступала у нас. Вот, к сожалению, она так неожиданно ушла.
Царство небесное.
Да, и будем ее вспоминать. Будет концерт, посвященный ее памяти. Приходите.
Хорошо, если получится, да, и приглашу нашу молодежь. Вот, мы у Нины Васильевны провели, ну, сколько балов? 5, наверное,
да,
точно. Да, или
побольше,
больше.
Конечно,
уже,
больше.
Уже около 3 лет.
За один сезон,
да.
Наверное, балов
да.
5. Ну, не только балы. У вас ведь еще и работа. Вы в монастырях трудитесь.
Трудимся,
расскажите об этом.
Мы трудимся и в Николо-Теребенском женском монастыре. Кстати, он тоже в Тверской области находится. У нас там летний лагерь на реке Малоги. Уже вот 2-й сезон сейчас закрыли. Прекрасное место. Там можно и потрудиться, и на байдарках покататься, на лошадях. То есть такая вот романтика. Кому сложно туда добираться, у нас есть более близкие места.
А что вы там делаете, Катюша?
Трудничаем и на огороде там. Ребята помогают восстанавливать монастырь сам по мере возможности, потому что, ну, он находится в самом там лесу. И также такой православный досуг благочестивый у костра. Несколько пар там сложилось. Очень такие интересные.
А сколько у вас уже семей образовалось в вашем клубе?
Молодых? Так вот, сложно сказать точную статистику, потому что многие люди знакомятся так вот и тихонечко так вот уходят, даже мне не рассказывают. Вот, то есть даже вот так по-тихому не делятся своим счастьем. Вот недавно на престольный праздник Успения встретила аж 3 пары, причем это люди, которые вот я последний раз, когда общалась там с одним человеком, 1.5 года назад, он мне сказал: все, я больше ходить не буду, я вот уже 2 года в клуб хожу, мне уже ничего не светит, я уже очень сильно старый.
Не светит.
Да, мне уже к 50 годам, все. И сейчас его вижу, молодая жена, такой сам помолодевший, счастливый. Я говорю: как вы? Да вот я вот в тот раз, когда вот тебе жаловался, тогда и познакомился на том чаепитии.
Катюша, это все так радужно, я знаю, у вас много пар, и уже дети у
них. Около 100, я думаю, что за 7 лет около 100.
Но все-таки бывает такое, что вот вдруг развод, познакомились, православная пара, батюшка благословляет, венчает, и потом вдруг развод, развенчание. Бывает так?
Я вот не знаю о случаях развода. Знаю, что вот сейчас одна пара, она на грани развода. Вот.
А в таких случаях вы как-то стараетесь?
Ну, здесь самое главное, помочь? Мне кажется, что как главная заповедь врача, у меня бабушка была врачом, не навреди в таком случае, но я всех, если вот я слышу о такой проблеме, всех направляю к нашему батюшке, отцу Алексею, потому что он уже около 20 лет является батюшкой, у него огромнейший опыт именно вот в вопросах семейных дел и поиска второй половинки, и проблем семейной жизни всевозможных. К нему едут со всей Москвы, из Подмосковья, из Тверской области, из Твери, вот молодой человек ездил, с Рязанской области. Вот. То есть очень вот он и мудрый, и с таким чувством юмора, тонкий батюшка, с блестящим светским образованием, он закончил Бауманку. Поэтому я вот всех к нему направляю, потому что я знаю очень многих людей, где, когда он прям вот так прозорливо подсказал и спас семьи. Поэтому будем надеяться, что у этой семьи все наладится. Ну а так большинство семей счастливо живут, и у многих уже детишки, у кого-то по двое детей. Вот. Кто-то уходит из клуба, а кто-то продолжает ходить. Это очень радостно.
Катюша, сейчас святейший патриарх благословил дважды в году праздновать Петру и Февронии. В сентябре, по-моему, да?
Да, да.
Это какого сентября?
Дата обретения мощи, она 19 сентября. А сам праздник, он последнее воскресенье перед 19 сентября. Это 14 сентября в этом году, воскресенье. Вот, второй праздник, да. И второй год. Я думаю, что это очень правильно. И свидетельствует об особой важности института семьи. Но наш клуб вот широко отмечает сам основной праздник, 8 июля. Мы делаем большой праздник в саду Эрмитаж. Вот уже шестой год.
И... Ну, это уже более привычно, да, что
да.
в июле. Но в июле это пост,
да,
Петровский пост, нельзя венчаться. А в сентябре это какого сентября? Как раз восстание,
да,
14
да.
сентября, новолетие,
да,
Петру и
Февронии.
Это
да.
очень хорошо.
Ну, надеюсь, получится у нас сделать, может быть, какой-то концерт, бал. В октябре у нас намечены балы.
А может, венчание какое-то будет?
Может
у вас,
быть,
да?
наверняка, mm-hmm. да. Вот. А кроме танцев, у нас еще активно мы занимаемся социальной деятельностью, ездим в два детских дома.
А в чем она конкретно?
Ездим в два детских дома коррекционные. У нас две группы работают. Это коррекционные детишки с умственными отклонениями. Вот. Ребята с ними лепят, рисуют, готовят что-то, разрисовывают футболки, играют. То есть и воспитатели отмечают такое благотворное воздействие. А в одном из детских домов удалось договориться, чтобы водить детей на причастие. Также ездим в дома престарелых. И наши ребята отмечают, что это тяжелее психически, эмоционально вот именно с престарелым ездить. Причем у нас есть два дома престарелых в Подмосковье. И Шилова и Дровнина, и один геронтологический центр в Рязани. Тоже туда ребята ездят.
Тяжело с пожилыми, конечно.
Тяжелее, чем с детьми.
Да. Несмотря на то, что... Почему они чувствуют обделенными, обиженными, да?
По-разному. Вы знаете, очень по-разному. Разные люди, вот, ну, как все, то есть по-разному реагируют, но на наших вот ребят они стараются приезжать там с концертом, что-то поют, там, танцуют, выступают. Вот у нас вот преподаватель нашей школы исторического бального танца несколько раз ездил, танцевал казачий танец с саблями. Вот, плачут, конечно, это очень так и трогательно, и очень... Причем люди зачастую очень достойные, вот и ветераны Великой Отечественной.
Ой, помоги, Господи.
Да, и писатели. Вот, да, конечно, дай Бог им здоровья.
Писатели?
Да, женщина одна, она показывала книги свои. Вот, так
ну,
что...
наверное, нет родных.
Нет родных, попала, да, очень вот разные ситуации. Вот. И вообще ездим вот выходные, стараемся, весной у нас это было сейчас, после лета, надеюсь, это возродится так активно. Ездим волонтерские поездки по регионам России. Вот,
а просто... вот события на Украине, Катюша, как-то вы...
Мы помогаем беженцам. Мы вот сейчас у нас очень активно идет сбор продуктов, вещей. Вот каждое воскресенье, это уже третье воскресенье подряд, мы отвозим в пункты временного размещения.
Ну да, у нас тоже в Славянском центре тоже, да, эта трагедия касается всех абсолютно, и беженцев очень много. На мониторе у нас тут пишут нам помолиться об упокоении старейшего клирика Русской Православной Церкви, новоприставленного протоиерея Петра.
Царство
Небесное.
И надо же накануне Дня Святителя Петра, потому что сейчас 6 сентября, и если вы, Нина Васильевна, позволите, я как раз хотела пригласить всех. У нас рядом, вот продолжая как раз тему трудничества, то, что вы сказали, у нас есть рядом с нашим храмом место трудничества, причем никуда не надо ехать. Это буквально 5 минут от нашего храма Успения. Это Высокопетровский мужской монастырь на улице Петровки. Но несмотря на то, что он находится в самом центре Москвы, туда заходишь, попадаешь в такой вот монастырь. Он был основан в XIV веке. То есть как будто находишься где-то в древнем городе. Вот такая романтика монастыря. Он очень мало восстановлен. Из 7 пределов работают только 3. И вот в эту субботу, в день города, 6 сентября, будет патриаршая служба с торжественным чином освящения храма святителя Петра. Да, а сам монастырь в этом году отмечает свое 500-летие. Вот, и мы всех приглашаем, потому что этот Высокопетровский монастырь, он является основным местом нашего трудничества. И уже 2 года ребята, девушки приходят туда по выходным, помогают. Один раз пришло 22 человека, и мне монах, который в то время отвечал за трудников, говорит: «Екатерина, куда вы столько привели, что они будут делать?» И ребята, кто-то сподобился даже в алтаре там электричество починить, там помыли стекла, в общем. И там очень радостно всегда встречают трудников, там прекрасная трапезная. У нас многие ребята, кто работает в центре, каждый день туда ходят, такое трапезное под современное кафе сделано. Вот. И вот 6 сентября там будет патриаршая торжественная служба. Вот. Наш клуб, наши клубчане сейчас вот официально зачислены в патриарших волонтеров, потому что мы очень активно себя проявили, так сподобились на 700-летие Сергия Радонежского в Лавре, трудничали и были и белыми волонтерами, и зелеными, и красными там по форме. Вот. И вот, надеюсь, соберемся сейчас все на...
Да, Катюша, вы прирожденный общественный деятель, это уж так. И награждены медалью, по-моему, да,
Россия православная? Да, Георгия Свиридова, да.
Георгия Свиридова за деятельность в культуре. Дорогие слушатели, я сделаю объявление. 18 сентября, это четверг, в 18:30 в Российской государственной библиотеке будет вечер, посвященный 200-летию великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Приглашает Татьяна Леонидовна Миронова. Будет концерт, будут звучать музыкальные произведения на стихи Лермонтова. Вход свободный. Это 18 сентября, четверг, 18:30. Приглашаем всех. 24 сентября тоже 18:30 в городе Зеленограде, где, Катюша, были и вы у нас, да?
Да.
В Дворце культуры, Центральная площадь, дом 1, будет вечер, как раз посвященный пожилому поколению. День пожилого человека, по-моему, так это называется. О пожилых людях надо думать, особенно у тех, у кого пенсия, там какая-то позорная пенсия, 5-600, конечно же, хоть чем-то их надо порадовать. Вот. Но там будут не только пожилые, вход свободный, приходите. Будет заслуженная артистка России Татьяна Филимонова, замечательный гитарист Владимир Сумин и писатель Юрий Константинович Баранов, писатель, поэт. Это 24 сентября, город Зеленоград, Центральный дворец культуры, Центральная площадь, дом 1. И 25 сентября в Международном славянском культурном центре, Черниговский переулок, дом 9/13, будем открывать творческий сезон. Милости прошу, приходите. Будет концерт мастеров искусства, выступят общественные деятели. Катюша, приглашаю вас персонально. Спасибо. 25 сентября, 18:30, Черниговский переулок, 9/13, Славянский центр. Ну что же, эфир наш закончился. Батюшка, надеюсь, у нас к поезду не опоздал. Я благодарю Екатерину Громову, президента молодежного клуба Петра и Февронии. И прощаюсь с вами, дорогие радонежцы, до следующего эфира. Всего доброго. Храни Господь. Благодарю, что вы были с нами.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.